урок называется «Радость тшувы и искупления». Я хочу немножко начать его со стороны. Есть у нас очень такая особая недельная глава, о которой мы сегодня будем еще говорить во время трапез. Эта глава, она, в общем-то, делится на три основные части. Первое – это заповедь приношения бикурим, первенцев в храм. И это очень такая особая заповедь, которая делалась всем народом Израилем с большим скоплением народа, с песнями, с большой радостью. Вторая – это благословение, которое есть в нашей главе. А третья – это проклятие. И я сейчас хочу коснуться одной детали первой части, это темы бикурим. Нам заповедано Всевышним приносить в храм, освящать первые и лучшие плоды из тех видов, которыми славится Святая Земля. А потом, когда мы это приносим в храм, мы читаем особый текст благодарности Всевышнему за блага, за Святую Землю, за выход наш из Египта. Все, что написано в тексте Торы в этом месте. Есть там одна, так сказать, деталь, что приводит Раши, что есть время, когда приносят бикурим, первенцы, и говорят эти благодарственные тексты. Это время от Шавот до осенних праздников, до Суккот. А и время, когда уже, если человек опаздывает приносит первенцы после этого, он уже не говорит эти благодарственные тексты. Почему? Почему? Объясняет Раши, что так как это не просто надо что-то сказать, надо Всевышнего благодарить всей душой, с радостью. Есть период радости, когда человек собирает урожай, когда он занимается им, вносит его в амбары и так далее, то он полон радости, он полон благодарности Всевышнему за то, что дал ему пропитание на будущий год. Это именно время. Если можно, эти мужчин сюда садим, если можно. Мужчин сюда. И если можно, поближе, потому что мне трудно кричать. Вот тут есть спереди места. Так вот, я сейчас вернусь, чтобы те, кто опоздали. Я сейчас просто упомянул, что в заповеди о бикурим, первенцах, есть особая деталь, это так называемый «ведуй бикурим», признание, признательность Всевышнего, которое мы читаем, принося первые плоды, это считается только в период от праздника Шивот до Суккот. Почему? Время, когда человек радуется тому, что Всевышний послал ему в этом году новый урожай. Он его собирал, он его сушил на полях, готовил его, чтобы прятать его в амбары. Это время радости, поэтому он говорит их с радостью, он говорит эти самые текст благодарности Всевышнему. Мы видим, что в этом тексте, что вообще благо материальное – это причина радости. Более того, в третьей части нашей главы, где говорится о проклятиях, есть там очень странное место, и место, которое требует углубленного внимания, понять, что там написано. Там говорится, что проклятие, которое страшнейшее проклятие, которое буквально проклял наш народ от имени Всевышнего Моше Рабейну, почему и за что? чтобы мы не служили Всевышнему в радости, когда у нас все было хорошо. Все было хорошо. Мы видим, что когда все хорошо, это причина для радости. А когда все нехорошо, наверное, это причина не для радости. Так следует понять. Еще заметьте одно маленькое замечание. Думаю, что здесь почти все из Германии, да? Почти все. Не все, но вы из Эрцисроя. И вы тоже. Ну, это не для вас замечание, но не важно. Когда первый раз попал в Швейцарию, в Германию, это было 3,5 года назад, немножко поразила одна вещь. Я человек наблюдательный. Я вижу, так сказать, такие очень такие тусклые, потухшие лица швейцарцев и немцев. Тусклые такие, как я бы сказал так, радостью жизни они не светятся, скажем так. Я подумал, мне это, в принципе, это мне знакомо. Я еще помню, как выглядели советские люди так лет 45 тому назад. Подавленные, я бы сказал так, нерадостные лица. Нерадостные лица. Ну, там, я думаю, понятно, там была страна победившего коммунизма почти. И там не было причин радоваться. А вот тут, как вроде бы, все блага этого мира, почему-то такие потухшие лица. Более того, еще интересно, в одном месте как-то видел статистику, что красивейшая Швейцария с горами, озерами и так далее считается из мест не самый высокий уровень депрессии в мире. Странно. Какое красивое место. Почему это так? Богатые, не бедные. Я хочу вам одну вещь рассказать. Есть совершенно уникальная история. История эта была в гетто, в Ковну. Сегодня называется Каунас. Но истинное название города Ковна, так как это всегда был еврейский город, больше, чем литовский. И еврейская книга называется всегда Ковно. В Ковне жили величайшие раввины, как рабби Цихон Спектор, другие, величайшая великая Ишива Слободка в пригороде Ковна. И вот была одна история. Понятно, что во все годы существования гетто Ковно, после страшнейшего погрома, который устроили и немцы, и еще больше литовцы, при приходе нацистов в Литву, когда больше, почти 8% еврейства Литвы было уничтожено на месте, в основном литовцами, а не немцами, то, скажем так, как-то не было особенной причины радоваться. А потом гетто с акциями, уничтожением, каторжным трудом, в голоде, в холоде, буквально как все проклятия, которые упоминаются в нашей недельной главе. И вот в день Симхат Тора командир местной еврейской полиции идет по городу Ковна, натыкается на место, из которого раздается пение. Радостное пение. Радостное пение. Радостное пение. Где? В гетто? Такого никогда не было. Нет, нет куда взяться. Он лишь заходит вовнутрь, видит несколько десятков подростков, юношей, которые пляшут с книгами Торы и поют. Кто были эти юноши? Часть из них были сироты, которых уже убили и маму, и папу. Все были голодными. Все, почти все, тяжко работали каждый день, много часов каторжного труда, чтобы как-то выжить. И вот он наблюдает сцену, как и самые измученные, голодные, живущие под непрерывным страхом смерти. Нацисты, будь прокляты они, все, что с ними связано, у них была особенная ненависть к еврейским детям. Особенно. А тем более детям, которые изучают Тору. И вот эти дети, которые знали, что и завтрашний день им никем не обещан. Остаться в живых имеется в виду. Никем не обещан. Все дети пляшут, веселятся, радуются в день Симхат Тора. Когда увидели этого командира местной еврейской полиции, они не были предателями, его взяли в круг и писали с ним дальше. Что это такое? Я это знаю историю из книги одного из тех подростков, которые там танцевали. Три тома книги вспоминали. Он там описывает удивительную вещь, как было в гетто Ковна несколько праведников, которые решили, что и в этих условиях необходимо создать место, где дети будут изучать Тору. Это называется, называлось у них Тиферет Бахурим, называлось также Ишива. Они буквально, рискуя жизнью, украли, что-нибудь украли. Это все это было у немцев. Стройматериалы, термосирмы, какое-то здание, которое подходили, скрытое здание. Сделали там столы и стулья, добыли книги, и в этом месте больше двух лет, насколько я помню, там еврейские дети учились 5 часов в день Торой занимались. У них было 3 молитвы. Я вам скажу одно слово, которое вряд ли просто его поймете, что это означает. Есть такие слова, называются «тфила и шиватит» – «молитва в ешиве». Это совершенно особая вещь, молитва в ешиве. Она несравнима ни с какой молитвой просто в синагоге. Это совершенно другого уровня, воодушевления, веры и так далее. Вот это было место, когда в этом аду, гетто Ковна, была ешива. То учились 5 часов в день и молились так же, как молятся в самой лучшей ешиве, а точнее говоря, гораздо лучше. Так как дети эти прекрасно понимали, что жизнь их под опасностью непрерывной, и их учителя их этого не скрывали, они учили их одному. Что сейчас все зависит от того, как они учатся, занимаются Торой, и от молитвы ко Всевышнему, так как без этого шансов нет, явных шансов нет. И дети молились за собственные жизни, жизни нашего народа, занимались Торой, как приводит Рав Гибралтар, который был очевидцем всего этого, сдал эту книгу, дай ему Бог долго жизни, еще и здоровья. Он описывает там, с какой радостью, с каким удовлетворением они занимались Торой. Не просто Симхат Тора, занимались Торой. Он говорит, что когда они были голодными, так голодными, что мы даже не понимаем, что это такое. У них было 3 трапезы в течение дня. Первая трапеза – это был стакан чая с сахарином, так как сахара не было. Вторая трапеза – тоже стакан чая с сахарином. Третья трапеза – это был кусок хлеба с жидким овощным супчиком. Кусок хлеба – это было 3 трапезы, которые ели эти дети. Он пишет там, что когда занимались Торой, забывали обо всем, радовались, погружались вглубь тем Талмуда, тогда совершенно понятно, что когда пришло время Симхат Тора, то несмотря на все невзгоды, непрерывный страх смерти, это место излучало свет радости вокруг себя. Что это такое? Почему, когда мы сейчас смотрим на окружающую нашу Швейцарию и Германию, видим потухшие лица, вроде у них все есть, все, что хотят. А в этой ситуации еврейские дети в Ковна У них не было ничего. Даже жизнь их не была обещана на следующий день. Они были полны радости и веселья. Радости и веселья. Я вам скажу просто одну вещь. Есть у каждой книги, у каждого текста есть то, что сказано в строках текста, и то, что чувствуется между строк. То есть каждая книга носит отпечаток самоощущения автора, когда он это писал. Это часто трудно передать в переводах. Просто в оригинале этой книги там настолько чувствуется, как они были полны радости во время учебы, и это Симхас Тойро, что не трудно это передать. Это просто чувствовалось, просто между строк это чувствовалось. Как это может быть? Как это может быть? Хочу немножко это объяснить. Может быть, если будет время, перейдем также к нашей недельной главе. Есть в начале одной из величайших книг, которые были написаны для нашего народа с помощью Всевышнего в нашем изгнании. Есть великая книга Рамойши Хайм Луцата «Месиаты Шарим», издана по-русски, несколькими изданиями, под названием «Путь праведных». Он там пишет в самом начале, что человек создан Всевышним, чтобы в итоге удостоиться и иметь радость, удовлетворение связью с единением с Творцом. Как сказано в оригинале, «Одом нивро литанега лашем, валинот мазив шхенос». Человек создан, чтобы получить удовольствие от близости к Творцу и радоваться свету Всевышнему. Однако, эта радость, ее истинное место не в этом мире. Место этой радости в мире грядущем. Однако, есть вот одна принципиальная деталь. Не деталь, это очень большое правило. Есть нечто от этой радости, которое можно удостоиться и в этом мире, не только в грядущем. То есть нам сказано в Торе в нескольких местах: «Убо тидбок, к нему прилепись, ко Всевышнему». Далее еще сказано, в другом месте сказано: «Ваатем эльвеким башем элокейхем хаим кульхем айом». Вы, те, кто прилепились ко Всевышнему, живы сегодня. Когда мы говорим слово понятие «хаим», «жизнь», «живы», имеется в виду полноценная жизнь. Есть у жизни несколько уровней. Есть жизнь, когда человек очень низкого порядка, назовем это так, когда человек тяжело больной, его же мозг почти не работает, называется, он как подобен растению. Он тоже из чего? Сердце работает, он тоже называется живым. И смотри, когда он чувствует немножко лучше, но тоже не в полном создании и так далее. Есть, когда человек полон жизненных сил. Когда мы говорим здесь о том, что те, кто прилепил Всевышнего, живы сегодня, имеется в виду полной цельной жизни. Полной цельной жизни. Еще одну вещь немножко объяснить. Масехет Брахот, там упомянута следующая вещь, что праведники после смерти называются живущими, а преступники и при жизни называются мертвецами. Как это можно понять, не как просто такая преувеличение? Есть у человека несколько уровней души. Вот праведники и в этом мире живут с высоким уровнем души. И в мире грядущем они прилеплены к Всевышнему, поэтому они живы. Всевышний называется еще Нишмат Исроэль, душа нашего народа. А преступники, я говорю сейчас не о людях, которые выросли, ничего не зная. Говорят, а то, кто называется в настоящих преступниках. Еще при жизни более высокие уровни души их оставляют. А как называется человеческое тело, которое оставляет душа? Называется мертвецом. Называется мертвецом. Так вот, есть ситуация, когда наш народ и в этом мире, и в этом мире удостаивается прилепиться к Творцу, быть близок к Нему. Это проявляется, в частности, в большой, большой радости жизни. Я помню очень хорошо, когда умер учитель Рабби Ицхак Зильбер, то его зять Рава Куперман, который к Нахстане приехал сюда, сказал об этом после его смерти, когда так выступаю в одном из мест. Рабби Ицхак Зильбер был человеком, у которого было его, как говорят на иде, цурис, хватило бы на нескольких людей, чтобы быть в постоянном трауре. Поэтому мы хорошо знали и знаем, насколько он был радостным человеком. Радостным человеком. И не только здесь. И будучи в изгнании, и в Казани, и в Ташкенте. Почему? Почему? Откуда эта радость? Откуда эта радость? Рабби Ицхак Зильбер зачастую работал 12 часов в день, чтобы просто иметь возможность соблюдать шаббат. А потому что он жил близостью с Творцом. Эта близость давала величайшую радость жизни. Радость жизни. Так вот, когда наш мир материальный помогает нам близости к Творцу, это просто пример. Есть такое понятие в книге Коэлет, Экклезиаст, очень такое опасное понятие, скажем так. Там сказано так. Есть ошер, есть богатство, ашер шамур лабалав лерато. Есть богатство, которое человеку приготовлено, хранится ему во зло. Во зло. Значит, есть вера богатства, которое мы так добыли. Так вот, есть для человека богатство его, это причина приблизиться к Творцу. Например, деньги-то у него есть, он признает, что они не его сила, не его ум, это дар Творца. Поэтому он признателен Творцу, он это благодарит его искренне. Это наша недельная глава, Бикурим, первенцы. А кроме того, так понимая, что это, в принципе, дар Всевышнего, и понимая, что это дано не только для самого себя, а же помочь и другим, поэтому действительно то, что он получает, он помогает нуждающимся, поддерживает Тору и так далее. То есть его деньги, он, этот дар он получил от Всевышнего, он им правильно пользуется. Это тогда эти деньги – причина радости, он радуется сам, радует других. Тогда его и материальное естество его тело, присоединяется к радости души. И это то, что сказано в нашей главе, что у нас есть и материальное благо, это причина для радости. Если же наоборот, эти материальные блага, которые он получает, это не причина приблизиться к Творцу. Это причина спеси, причина гордыни, причина запереться за несколькими воротами, чтобы бедных не пускать, что-то просить. То есть это богатство, которое отдаляет человека от Всевышнего, оно, безусловно, не будет причиной для него быть радостным. Не будет причиной. А с другой стороны, даже когда богатства нет, но еврей самоотверженно исполняет Тору, живет верой. Я чудо вещь немножко объяснить, что такое живет верой. То в самых тягостных ситуациях он близок к Творцу, поэтому он полон жизни и полон радости. Я не раз рассказывал эту историю, один из хасидов попал, будучи в Советском Союзе, еще до Второй мировой войны, попал в лагерь. Его отправили далеко-далеко, в Якутию. Якутия, как известно, самая холодная часть северного полушария. Якутия, там есть температура зимой, надо до минус 70 доходит. Есть такие места. Там были построены бараки, несколько, толщиной несколько сантиметров дерева. Для ссыльных, то, что называлось трудовые лагеря, исправления, но это реально там люди умирали больше, чем выживали, и понятно, не надо объяснять. Вот. Попал этот хасид в такой лагерь. Просыпается утром, слышит, что его сосед по несчастью, тщательно, с душой, с воодушевлением говорит то, с чего обычно евреи начинают свой день, благодарности Всевышнему, мой Даниил Фанехо, благодарю перед тобой, Мелех Хай Викаям, царь живущий, существующий, Шейх Завта Нишмо Сиби, что вернул мне мою душу, Бехемла, с милосердием, раба Эмунотеха, велика моя вера в тебя. Хасид просто поразился, Благодарить в этой ситуации в лагере? За что? Если бы он был сказал просто как пробубнил, как форму молитвы, это было понятно, это он приучил с детства, так он и дальше это говорит. Тут нет проблем. Вопрос, как это говорит, как это он говорил. Он спросил его, за что ты благодаришь? Что у тебя здесь есть, что можешь так благодарить? Этот еврей сказал ему так, они могут забрать у меня все, кроме одного. Веры в Творца они не могут у меня забрать. И это, за это я чрезвычайно благодарю. Они могут у меня забрать. Этот хасид выжил и приехал к своему ребе в Эрец-Исраэль, сказал ему эту историю. Сказал ему ребе, только ради этого стоило тебе попасть в Якутию. Только ради этого, чтобы это услышать. Кто был этот еврей? Был наш великий учитель Рабби Хескель Абрамский, автор книги «Хазон Хескель». Один из величайших мудрецов предыдущего поколения. Тоже чудом вышел, кто был раввином, главным раввином Лондона, а потом в Эрец-Исраэль, еще мы вчера помнили его. Знаете, есть у человека величайшая внутренняя сила, корень которой в величии нашей души. Есть известная вещь, об этом говорит Хаим Виталь в своей книге «Шарик душа», есть по-русски переведена моим другом Левом Саврасовым, «Врата святости» называется. Он там приводит вопрос и дискуссию, что выше. Выше наши души или выше ангелы? Что выше? Четко приводит, доказывает, что из наших источников, что наши души, они выше, чем ангелы. Выше. Есть великая сила наших душ. Наша душа называется «Хелек элокам имал», буквально частица божественного. Именно в силу этого эта частица стремится к своему источнику. Всегда, когда она прилепляется, она полна радости. А когда душа полна радости, как известно, можно проделать эксперимент. Он уже проделан неоднократно, поэтому не надо делать его заново. Есть у человека душа и тело. Так вот, как известно, что если у человека забрать душу, то тело тоже перестает существовать, разлагается. То есть реально источник всей жизни человека и жизни души. Жизнь тела – это его душа. У тела нет самостоятельного источника существования. Все исходит от души. Тогда, когда у человека есть душевная радость, это дает жизненные силы не только душе, но и его телу. Поэтому радость жизни Вещь чрезвычайно важна, когда человек, это великое лечение даже для больных людей. Есть тут одна проблема. Эта проблема касается всех нас, кого больше, кого меньше. Мы зачастую, нам не хватает этой радости жизни. Не хватает. Я думаю, что каждый из вас согласится, что немножко покопаться в себе, то тут есть что исправлять. Тут есть к чему стремиться, удостоиться большей радости жизни. Почему это так? Почему это так? Хорошо помню еще в молодости, когда я еще удостоился учиться вместе с Рав Шимшоном Пинкусом, он неоднократно мне делал замечания. Почему у тебя такое унылое лицо? Надо радоваться жизни. Что такое унылое лицо? То же самое мне говорил другой Рашива, Яков Горовец, с Хусами Генелеем. Я объясню, в чем проблема. Проблема очень простая. Так источник радости жизни. Я говорю, истинная радость жизни. Я говорю про водку и нечто подобное. Истинная радость жизни. Это когда человек отправляется в божественная душа. Действительно, светит ему, освещает его изнутри и снаружи, дает ему радость, желание жизни. Он полон жизненной энергии, может делать вещи, которые во много раз больше, чем физически он способен. Это все хорошо, когда нет того, что преграждает, разделяет между его душой и Всевышним. А что преграждает и разделяет? Есть тут две вещи. Это реально наша основная тема нашего урока. Первая вещь – это пятна наших грехов. Сам грех, любой грех, пусть это будет преднамеренный, но не только преднамеренный, он создает, отделяет, так как в любом грехе есть нарушение воли Творца, а воля Творца, его желание, это есть источник жизни, как сказано в Таилим, если правильно помню, в 30 главе, «Хаим берацойну». Жизнь его воли, когда человек прилепляется к нему, как можно прилепиться ко Всевышнему? Когда мы исполняем его волю, то мы прилепляем себя к его воле. Так вот, когда мы делаем что-то противоположное, когда мы отходим от его воли, то мы как бы отрезаем корни нашей жизни. Когда мы несем на себе пятна греха, и часто это не просто пятна греха, это уже накопилось целый слой, густой слой, скажем так, сделаем такое образное сравнение, хотя оно достаточно слабое. Представьте себе трубочиста, который сейчас спустился по трубе и всю грязь на себе вынес из трубы. Часто мы так выглядим. Это не самое плохое сравнение. Трубочиста еще можно увидеть его контуры человека. Есть еще одна вещь, которая мешает. Это тоже говорит Месиат Ишарим. Это плотские устремления человека. То есть, по большому счету, наши души, они погружены в наши тела, на помещение наше тело. И тело, оно настолько ниже нашей души, она реально ограничивает эту душу, она является величайшей преградой между святостью нашей души и Всевышним. Это пишет наш великий комментатор Ор ха-Хаим ха-Кадош. Известны слова о величии Моше Рабейну. наш учитель Моше, он был величайшим из пророков, который видел Всевышнего, постигал Всевышнего наяву, понимал, мог с ним говорить. А другие пророки не были на этом уровне. Так объясняет Рухайм Кадош, что причина не потому, что Моше Рабейну Всевышний дал такое пророчество, а другим не дал. Не в этом проблема, не в этом корень этого. Просто Моше Рабейну настолько себя очистил, его тело, его земное тело, это такое же, как и у нас, настолько было очищено от всевозможных обращений к материальному, к плотскому, что его тело не являлось преградой между ним и Всевышним, поэтому он устроил такого величайшего пророчества. Другие пророки тоже были чрезвычайно очищены, но не на таком уровне, поэтому не дал достойность пророчества, но ниже, чем Моше Рабейну. Давайте просто поймем величайшее благо, которое дал нам Всевышний. Это наш месяц Элюль, в котором мы сейчас находимся. И 10 дней трепета. И в особенности это святой день Йом-Кипур. Йом-Кипур. Мы назвали наш урок «Радость чувы и радость искупления». Что такое чува? Чува, если перевести на русский язык правильно, это буквально возвращение. Рабейну Бихья, автор книги «Хват работа обязан сердец», объясняет, что такое чува. Это когда человек приближается к Всевышнему из состояния отдаления из-за грехов. То есть, по-настоящему, чува, когда человек обращает себя к Всевышнему. Обращает себя. И это намекает название месяца Элюль, как приводится в наших книгах. Это есть намек в книге «Шира Ширим», «Песен песни», есть такой стих. «Анилы дойди, вы дойди ли» – первая буква этих слов – это слово «элюль». «Анилы дойди, я своему возлюбленному». «Вы дойди ли» – это возлюбленный мне. То есть есть месяц «элюль» – это великий месяц подготовки к Рош ха-Шана, к новолетию, к суду Рош ха-Шана, к великим десяти дням трепета. Тут есть один намек. Первое, в этот месяц надо обратить себя к Всевышнему. Более того, как известно, что это был очень принятый обычай во многих местах, общинах нашего народа, что многие евреи, которые весь год были заняты разными важными, более или менее важными делами, кто был раввином, кто был еще кто был бизнесменом, несменом кошерным, если ты учился вместе с бизнесом. Не имеется в виду человек, который отошел от Торы. Нет. Вот на 40 дней от начала месяца Элюль, допустим, Кипура, они оставляли все свои дела, возвращали в те ешивы, где они до этого учились, посвящали эти 40 дней пробуждению и обращению ко Всевышнему. Я еще знаком с одним человеком, не с одним больше, которые это делают и сегодня. Есть такое издательство Фельдхам, если вы слышали за него, по-английски, на иврите. Я знаком с одним из вас, главный основатель Яков Фельдхам. Он многие годы на Элюль уезжал из Иерусалима в одну из ешив на юге, там проводил Элюль, учился. Так вот, у нас есть это время обратить себя ко Всевышнему. И более того, так как тут есть две вещи. Так как то, что разделяет между нами и Всевышним, это наши грехи. То, что разделяет, это наша настроенность. К чему мы устремлены? Это требует от нас, с одной стороны, исправить нашу устремленность. Надо понять, что главное в жизни, а что нет. Знаете, каждый человек, тут, я думаю, что нет разницы. Практически Если мы сейчас возьмем, сколько человек на Земле, 7 или 8 миллиардов, тут все согласятся. Человек ищет для себя добра. Я правду говорю. Китайцы не поспорят? Думаю, что нет. Может, северные корейцы поспорят. Не знаю, чего они хотят. Ну, в принципе, люди хотят для себя добра. Проблема только в том, что не знают, где добро находится. До этого не знают. И на это об этом сказал наш великий царь Давид. Он сказал несколько слов. «Ли кирбат элоким итов». «Мне близость к Творцу – это то, что мне хорошо». И потом пишет Рамхаль Бесетри Шарим, «Только это истинное добро, а все остальное, так, как он говорит, шав нитте, это нетрудно даже на русский перевести, это ничто, это ошибочное ничто, ошибочное ничто. Человек может прожить всю жизнь, гоняясь за всевозможными удовольствиями, почетом, тем, всем. Знаете, на что-то похоже, я вам скажу, на белку в колесе. Что на белку в колесе, объясню вам. Где белка в колесе, то, что она там крутится, бегает, нет никакой пользы никому. Никому. Белка в колесе. Что? Ну, пользы никакой, вряд ли этого нет. Так вот, нам надо обратиться, понять, где находится истинное добро. И себя мобилизовать за то, что ему удостоится. Это добро нам может быть дано только через труд. Это не дается бесплатно. Так изначально воздумано Творцом. Иначе это не будет ценное добро. Это первое. А второе, нам надо проанализировать, что надо исправить, в чем мы нарушали волю Творца. И лучше это сделать еще до Рош ха-Шана. На Рош ха-Шана, Всевышний своим величайшим постижением и пониманием наших поступков судит весь мир в целом, судит весь народ, и каждого из нас в отдельности, в рамках общего суда, на каждого из нас в отдельности. И нам надо удостоиться в этом суде. И понятно, что без милосердия Творца у нас нет шансов. Но милосердие Творца зависит от того, насколько мы работаем над собой, насколько мы хотим исправить себя. Милосердие нам дано не как подарок, а ради исправления. Если Всевышний видит человека, который работает над собой, хочет себя исправить, у него не получается. Мы не ангелы. Но он трудится, у него не получается. Это причина милосердия. Боль гораздо больше милосердия. Это одно. А второе, то есть тут два уровня тшувы и возвращения исправления. Когда человек возвращается на правильный путь. Потому что он идет не в ту сторону, то он постоянно отдаляется. Второе, это как нам удостоиться, чтобы те самые пятна греха, а точнее говоря, как нам очистить себя, будучи очень похожим на того самого трубочиста. Причем эта грязь, она не просто, надо сказать, можно так помыться с мылом, она так хорошо у нас влипла внутрь, что это трудно ее снять. Это особое качество, особое благо Всевышнего, которое даровал нам в день Йом-Кипур. Мы написали слово в начале этого урока «радость искупления». Слово «искупление» – это близкий перевод слово «капара», корень называется слово «Йом-Кипур». То есть слово «Тора» называет день «Йом-Кипурим», день искуплений. чем великое достоинство этого дня? Человек может делать чего постоянно. Более того, всегда исправляясь, всегда исповедуя в своих грехах, принимая на будущее исправить, это, безусловно, снимает с него какой-то слой грязи. Однако есть особая сила Йом-Кипура, это удостоиться помощи Всевышнему, чтобы Всевышний снял с нас своей волей, своим бесконечным желанием, возможностью. Понимаете, у нас есть ограничения, что мы можем. Всевышнего нет ограничений. Если Он хочет нас очистить, Он нас очищает. И нам известно, что этот день, Йом-Кипур, Игорь Всевышний хочет нас очищать. Это особое достоинство Йом-Кипура, если мы действительно делаем чуву, и даже мы делаем чуву, к сожалению, не до конца полноценную, но каждый уровень чувы имеет свой вес, и он приводит к некоторому искуплению. То есть это снимает с нас какой-то уровень грязи, какой-то уровень. Поэтому есть Мишна, Масехет Таанит, и говорится следующая вещь, что не было у нашего народа радостных дней, как 15 Ава и Йом-Кипур. 15 Ава – это не наша тема сегодня, это тема немножко непонятная, но вообще Йом-Кипура – все понятно. Говорится Талмуд, Масехет Таанит, что почему Йом-Кипур – такой радостный день? Это понятно. Это день прощения грехов. Это день, когда заново были даны скрижали завет. Знаете, когда с нас снимается слой грехов, мы тем самым приближаемся к Всевышнему. Сам Йом-Кипур – это день величайшей близости к Творцу. Это причина огромной радости. Это причина, что после Йом-Кипура мы получаем новые силы. Я знаю очень хорошо по себе. Значит, я кончаю год, в общем-то, уже без сил. После Йом-Кипура новый человек. Ну, про себя, я знаю по себе. Мы начали наш рассказ о истории в гетто Ковно, о том, как измученные, голодные, дети радовались изучению Торы, радовались празднику Симхат Тора. Я думаю, что нам такой радости, до этой радости очень далеко. Безусловно, эти дети, изучая Тору самоотверженно в гетто, они были очень близки к Творцу, и всех их лишения только помогали этой близости. Почему? Это было искупление грехов. И дай Бог нам удостоиться этой великой радости чувы, радости искупления, радости близости к Творцу, но без тех самых тяжких искуплений, которые пережили эти дети. Нам надо пытаться это делать самим, без болезней, без болей, без банкротства и так далее. До встречи в шаббат, хорошего кануна шаббата, всего хорошего.